Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кесенсизби, микрофонда Сабыр Абдымомонов. Бүгүн 26 декабрь, дүйшөмбү, Азаттыкта алдагы бир саат турууда. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Борбор Азия Москвадан алыстап жатат деген ишарат болсо, анын кесепети бул аймактагы өлкөлөр үчүн олуттуу болору эскертти.
Колунда реалдуу рычагтар бар болгон үчүн ушундай сөздү айтып жатат. Ал эми көз карандысыз мамлекет катары биздики тышкы саясат жүргүзүп жаткан кезде көз карандылыгыбыз күчөгөндөн күчөөрмөкчү.
Президент Садыр Жапаров Баткенге барды. Ал кыргыз тажик чек ара жаңжалында жабыркаган Аксай, Капчыгай, Миңөрүк, Достук жана башка айылдарда үйлөрдү калыбына келтирүү иштери менен таанышып, эл менен жолугушту.
Өзү келип үйлөрдү көрүп кетти. Ушул кирип көрдү, кандай деди, жагабы жакпайбы, эмнеки, кай жери туура эмес болуп калыптыр, баардыгы жакшы туура айттык деди.
Ооганстанда бейкмат уюмдарда аялдардын иштөөсүнө тыюу салынууда.
Мен үй бүлөмдүн жалгыз багуучусумун. Эгер жумушсуз калсам, 15 киштен турган үй бүлөм ач калып наут болушат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы бар деген шек менен 10 кишини кармады. Анын 5 милиция кызматкери, арасында райондук милициянын башчысы да бар.
Табакташ болуп калгандыгынан кабар берип атат да, бул именно ушул көчөкү окуя боюнча айтсакчы, значит бул милиция эмне ошондой каракчылар менен чогуу болуп жүрүшкөнбү?
Ошондой эле алдыдагы бир саат уктурууда чыгыш Украинадагы курулуш иштерине тартылган Кыргызстандын жарандары тууралуу баянды жана эжес сиңдилер программасын сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы. Бир катар чет элдик гуманитардык уюмдар Ооганстандагы ишмердигин токтотуп жатышат. Save the Children, Норвегиянын качкындар кеңеши сыяктуу уюмдар аял кызматкерлерсиз өлкөдөгү кыз келиндерге жана балдарга көмөк көрсөтө албай турганын билдиришти. Норвегиянын качкындар кеңешинин Ооганстан боюнча башчысы Нил Тернер Associated Press агенттигине: биз бардык маданий нормаларды сактадык, элдин аялуу катмары арна. Аялдарга көмөк көрсөтүү үчүн биз аял кызматкерлерибизге муктажбыз, деди. Анын белгилешинче, өлкөдө алардын уюмуна 468 кыз келин жардам берет. Эл аралык коомчулук тааныбаган Талибан бийлиги 24 декабрда буйрук чыгарып, бейөкмөт уюмдарда аялдардын иштешине чектөө койгон. Бул буйрук оогандык аялдарга гана тиешелүүбү же ал жакта ишмердик жүргүзгөн чет элдик айымдарда баш ийиши керекпи, азырынча белгисиз. Буга чейин талиптер кыз келиндердин билим алышын чектеген болчу. Рим папасы Франциск 25 декабрда Ватикандагы Ик Петр чиркөөсүнөн салттуу рождестволук кайрылуусунда дүйнөдөгү апаат окуяларды токтотууга үндөдү. Ал Украинадагы акылсыз согушту токтотууга чакырып, бул рождествону украиналыктар үйлөрүнөн алыс же караңгыда жана суукта тосуп жатканын белгиледи. Ал ошондой эле Ооганстанда, Йеменде, Сирияда, Мьянмада жана Израиль, Палестина чатагында кыйынчылыкка дуушар болгондор тууралуу сүйлөдү. Ирандагы кыз келиндердин укугу үчүн 3 айдан бери уланып жаткан протесттерге биринчи жолу кайрылып элдешүүгө чакырды. Дүйнөдөгү христиандар бул күндөр Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилеп жатышат. Рождество христиан дининдеги эң чоң майрамдардын бири. Аны католиктер менен протестанттар 25 декабрда, православдар 7 январда тосушат. Ушул тапта айына 30-40 тоннага жакын көлөмдөгү металл сурма чыгарып жаткан Кадам жай сурма комбинаты айлык көрсөткүчтү 200 тоннага жеткирүүнү пландоодо. Суткасына орто эсеп менен 600-700 тонна кен казылып алынса, келечекте 1000 тоннага жеткириле турганын президент Садыр Жапаров 25 декабрда аталган комбинаттын ишмердүүлүгү менен таанышкан учурда айтылды. Ушул эле күнү президент Айдар Кен Кадам жай автоунаа жолунун курулушунун жүрүшү менен да таанышты. Сурма комбинатын казакстандык ишкерлер 2005-жылы сатып алган. Алар комбинаттын 8 миллион долларлык карызын төлөөгө жана 11 миллион доллар өлчөмүндө инвестиция салууга убада беришкен. Бирок комбинаттын карызы көбөйүп, жалпысынан 180 миллион сомдон ашык бересе болуп калганы кабарланган. 2016-жылдан баштап комбинатта иш дээрлик аткарылган эмес. 2020-жылы жайында Кадам жай сурма комбинаты жогорку соттун чечими менен банкрот деп табылган. 2021-жылы түркиялык Дуаташ фирмасы менен инвестициялык келишим түзүлгөн. Дуаташ фирмасынын аты Кадам жай сурма комбинаты менен Айдаркен СМАП комбинаттарына башка инвестор катары аталып келет. Салык кызматы жарыялаган тизмеге ылайык, ишкана 2022-жылдын февралына карата салык боюнча 44 миллион сом карыз менен топ 10 тизмесине кирген. Роскомнадзор Дош телеканалынын 16 декабрда ачылган жаңы сайтын бөгөттөдү. Мекеме сайт тыюу салынган мазмундагы кабарларга байланыштуу жабылганын билдирди, бирок ага кайсы органдын талабы негиз болгонун айткан жок. Дош каналы билдиргендей, сайтты 23 декабрдан тарта орусиялык колдонуучулар ача албай калышты. Каналдын веб сайтынын мурунку дарегине Орусияда 2022 жылдын мартында башка прокуратуранын өтүнүчү менен бөгөт коюлган эле. Мекеменин өкүлү РБК агенттигине сайтта Украинанын аймагындагы атайын аскердик операцияга байланыштуу ишенимсиз маалыматтар такай жарыяланганын айткан. Орусия Украинага басып киргенден кийин 3 мартта Дош телеканалы Орусиядагы ишмердигин токтотконун жарыялаган. Июлда телеканал Латвияда иштөөгө лицензия алган. Декабрдын башында Латвиянын улуттук электрондук жалпыга маалымдоо каражаттары кеңеши Дош телеканалын тийиштүү мыйзамдарын бузганын айтып, улуттук коопсуздукка жана коомдук тартипке коркунуч деген негизде лицензиясын кайра кайтарып алган. Буга каналдын алып баруучусунун түз эфирде Украинадагы орус аскерлерине жан тарткандай билдирүүсү да негиз болгон. Кийин ал журналист телеканалдан иштен кеткен.
Санжар Иралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми бүгүнкү аба ырайы маалыматы. 26 декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбой, жолдор тоңолок тайгак болот, айрым райондорго туман түшөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 1-6 градус, Баткендош Жалал Абадта 4-9, Ысык Көл облусунда 2-7 градус, Нарында болсо -6-11 градус, Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы 4-6 градус болот. Эми баянга өтөбүз. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин жооптуу өкүлү Александр Стерник, Барбаразия Москвадан алыстап жатат деген ишарат болсо, анын кесепети бул аймактагы өлкөлөр үчүн олуттоолорун эскертти. Министрликтин 3-чү департаментинин башчысы бул тууралуу Валдай дискуссиясы клубунда билдирген. Эксперттик чөйрөдө орусиялык дипломаттын бул сөзү Барбаразиядагы айрым мамлекеттердин Кремль сунуштаган газ биримдигинен ачык баш тарткан турумуна карата таарынычы жана жылма эскертүүсү катары чечмеленүүдө. Темана кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Орусиялык Коммерсант басылмасы 22 декабрда Борборазия жана Украин кризиси деген аталыштагы Валдай дискуссиялык клубунда болуп өткөн талкууга катышкан Орусиянын тышкы иштер министрлигинин 3-чү департаментинин башчысы Александр Стерниктин Борборазия өлкөлөрү Орусия менен алакасын азайтса, бул алар үчүн оор кесепеттерге алып келерин айтканын ага шилтеме берип кабарлады. Андан мурун Коммерсанттын кабарчысы дипломатка чөлкөмдүн өлкөлөрүнүн Орусияга каршы санкцияларды сактаган түшүнүксүз аракеттерине карата Москва кандай реакция кылаарын сураган. КМШ өлкөлөр менен кызматташтыкка жооптуу департаментти жетектеген Александр Стерник кабарчынын суроосуна кыйыр жооп берип жатып, Борборазия өлкөлөрүнүн Орусиядан кол үзүүгө жасаган ишараты эле оор кесепеттерге алып келе турганын эскертти.
Биз биринчи кезекте бардык оюнчулардын аракеттерине Орусиянын кызыкчылыгына зыян келтирип жатабы же жокпу, ошого карата гана баалайбыз. Мына ошондон соң гана биз бир ыктай тыянак чыгарабыз. Биздин өнөктөштөр дагы Орусия менен көп кырдуу байланыштарды жоготпоого абдан кызыктар деген ойдобуз. Керек болсо алардын мамилени жыйыштырууга жасаган ишараты да ушундай бир оор экономикалык кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Андай чыгымдарды кожоюндардын келемте төлөө убадалары да жаба албайт.
Дипломат Александр Стерниктин кожоюндардын келемтеси деген басылма батыш өлкөлөр деп атайылап тактоо киргизип белгилеп жазган. 3-чү департамент Орусиянын тышкы иштер министрлигинин курамында КМШ өлкөлөрү, анын ичинде Борборазия жана Кавказ республикалары менен болгон тышкы байланыштарга жооп берет. Орусиянын жетекчилиги кайсы бир эл аралык маселелер чыккан учурда эл аралык аренада ачык колдоо издеп айрым республикаларга жардам бергенин кол койгулган учурлары болгон. Алардын бир мисалы быйыл күзүндө Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынынын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда Москва көп жылдан бери Кыргызстанга жеңилдетилген насыя түрүндө миллиондогон доллар жардам берип келе жатканын айтканы бар. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков орусиялык дипломаттын сөзү Кыргызстанга да тиешелүү экенин, Москва аны менен көз карандылыктын абалын эскерткенин белгиледи.
Бул жөн айтылган жери жок. Конкреттүү түрдө бүгүн кыргыз мамлекетине күйүүчү майлардын 96% орус мамлекетинен келет. Тамак аштын басымдуу бөлүгү да ошо Россиядан келет. Газ сектору толугу менен Газпромго сатылган. Миграциялык негизги агым дагы ошол Россияга багытталган. Мына ушул шарттардын баардыгын акыркы 15-20 жылда биздин президенттер, биздин премьер-министрлер бир мамлекеттен көз карандыга айландыруу үчүн ушул шартты түзүшкөн. Орус Федерациясынын жогорку кызматта ээлеген адамы колунда реалдуу рычагтар бар болгон үчүн ушундай сөздү айтып жатат. Ал эми көз карандысыз мамлекет катары бирдикти тышкы саясат жүргүзүп жаткан кезде көз карандылыгыбыз күчөгөндөн күчө бермекчи.
Ошондой эле Александр Стерник Евразиялык экономикалык биримдик жана жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу Орусия катышкан эл аралык уюмдарда таяктаган тартип жоктугун, алардын мүчөлөрү чөлкөмдөгү башка бирикмелерге да эркин кошула аларын, өнөктөштөрдүн турумунда ажырым чыгып калса Орусия ортомчулук позицияны карманарын белгилеген. Дипломат Орусия Борбор Азиядан Кавказга Каспий аркылуу транспорт коридорун ачуу демилгесин тынч эле кабыл алаарын айтып, дүйнөлүк базарга чыгуу жолдорун издөө ар бир өлкөнүн суверендүү укугу деди. Мурда Орусиянын президенти Владимир Путин Казакстан Өзбекстан менен бирге газ биримдигин түзүүнү сунуштап, бирок Ташкент андан караманча баш тартып, Астана болсо Асседил жооп берген эмес. Орус дипломатынын билдирүүсү жыл башынан бери уланып келе жаткан Орусия менен Украинанын согушу курчуп турган маалга туура келди. Соңку айларда орусиялык күчтөр Украинадагы позицияларын жоготуп, Херсонду таштап кетүүгө аргасыз болду. Согушту баштаган үчүн батыштын санкцияларынын бутасында калган орус бийлиги эл аралык чөйрөдө дүйнөлүк коомчулуктун изоляциясын өзгөчө сезип турган учур. Бул согуш башталгандан бери Борбор Азиянын өлкөлөрү, анын ичинде Орусиянын жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу аскерий уюмдагы өнөктөштөрү жардамга келеби деген маселени орус медиасы байма-бай көтөрүп келет. Бирок жамааттык коопсуздук келишими уюмунун курамындагы Казакстан аталган уюмдун катарында Украинадагы жаңжалга аскер жөнөтпөй турганын ачык айткан жайы бар. Геосаясий маселелер боюнча эксперт Марс Сариев орусиялык дипломаттын Валдай клубунда сүйлөгөн сөзүн Москванын Ташкент менен Астанага тымызын эскертүүсү катары чечмеледи.
Алдын ала эскертип атат, жанагы газовый сделка деп Казакстан менен Өзбекстан кол койбодубу Россиянын сунушуна. Бул саясий деп Путиндин сунушуна Өзбекстандын министри айтты, анан Казакстанда көңүл бурбай койду. Анан азыр бияка Европа жака Каспийдин астан газопровод салабыз деп аткан Туркменстан, Азербайжан Россия каршы чыгып атат. Россия тынчуланып атат, эми Орто Азия акырын акырын Россиядан алыстап жылып кеткендей болуп атат да сделкага кол койбогону уже сигнал болуп атат Россияга. Ошон үчүн Валдай клубда Россиядан алыстасаңар чоң системный проблемалар пайда болот. Себеби Сивков деген генштабтын бир офицер мына Азербайжан Россияга каршы кандай саясат өткөрүп атат, ошон үчүн азыр Украина менен бүткөндөн кийин анан Азербайжанга урулабыз депчи. Ошон үчүн ошондой коркунуч бар.
Буга чейин дагы Орусиянын жогорку эшелонундагы айрым жетекчилер, дууманын депутаттары, саясатчылар же болбосо саясий эксперттик чөйрөдө жүргөндөр Борбор Азия менен Кавказдын айрым өлкөлөрүнө, айрыкча Казакстан менен Өзбекстанга жана соңку мезгилде Кавказдагы Азербайжанга карата коркутуп үркүткөн билдирүүлөрү менен байма-бай чыгып келгени белгилүү. Алардын айрымдарына карата Казакстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрликтери мындай сөздөрдү эгемен өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү катары баалап жооп кайтарган учурлары болду. Ал эми Кыргызстанда жакында эле орусча жер суу аталыштарын которуу демилгесин орусиялык бир нече саясатчы дароо сынга алган. Орусиянын думасында Кыргызстандагы көтөрүлгөн тил маселесине, айрыкча орусча же болбосо советтик эски аталыштарды өзгөртүү демилгесине өзгөчө сезимтал мамиле жасалып, кыргыз бийлигин Украинанын жолун кайталабоого чакырык ташталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 24 декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мыйзамдагы уура аткан Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү менен байланышы бар деген шек менен 10 кишини кармады. Анын 5 милиция кызматкери, калган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү экени айтылат. Атайын кызмат тартип сакчыларын кылмыштуу топтогу калкалап жүргөн деп айыптап жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат тараткан маалыматка караганда милиция кызматкерлери шектелип жаткан бул иш быйыл 7 ноябрда болгон. Атайын кызмат ал окуянын чогуу жайы тартылган видео тасманы да маалымат каражаттарына жиберди. 6 мүнөттөн бир аз узагыраак видео Кош Кор районунун кафелеринин биринде тартылгандыгы айтылат. Анда кардарлар кафенин ээсин, ал чакырган милиция кызматкерлерин уят сөздөр менен сөгүп, опузалап жатканын көрүүгө болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын билдиришинче кылмыштуу топтун мүчөлөрү эсепти төлөөдөн орой баш тартып, ай сайын кафе ээсинен $1000 берип турууну талап кылган. Эгер айткандары аткарылбаса, имаратты өрттөп кетебиз деп коркутушкан. Натыйжада мекеменин кожоюну мушташкандарга чара көрүү өтүнүчү менен милицияга кайрылган. Атайын кызмат милиция окуя болгон жерге келгени менен берилген арызга чара көргөн эмес жана кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө коркутуп үркүтүүсүн улантууга жол берген деп эсептейт. Сөз болуп жаткан видео тасма улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын даярдыктагы кызматкерлери 5 кишини колго түшүрүп жатканы менен уланган. Тасманын аягы Кочкор райондук ички иштер бөлүмүндө милиция кызматкерлерин кармоо менен бүтөт. 23-декабрда Нарын облустук иштер башкармалыгынын башчысы Алмаз Жумабеков кармалган 5 милициянын үчөөсү коюу берилгендигин азаттыкка маалымдады.
Кен 3-өнү алып кетип, 5-өнү алып кеткен, 3-өнү коюп беришти. Экөө азыр процесси, азыр тергөө амалдары жүрүп атат да. Начальник комду, участковый инспектор, анан тергөөчү. РОВД-нун жанында пока ошо жерде тергөөдө.
Жумабеков буга чейин Кочкордогу милиция кызматкерлерине каршы арыз даттануулар болбогонун кошумчалады. Учурда уюшкан кылмыштуу топтун кармалган мүчөлөрүнө карата тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Алардын башка дагы кылмыштарга катышы бар экендигин аныктоо иштери жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы кармалгандар Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө байланышы бар деген маалымат таратты. Алардын бири видео тасмада өзүн Нурлан Шаршеев деп тааныштырган. Жергиликтүү эл Нурлан Шаршеев 2017-жылы киши өлтүрүүгө айыпталып, көп жылга соттолуп, 2 жыл мурда мунапыс менен чыгып келгенин айтып жатышат. Алардын маалыматына караганда Шаршеев андан бери айылдын тынчын алып, ишкерлерди коркутуп жүргөн. Бирок алар микрофонго ачык сүйлөп берүүдөн кооптонушту. Маселен, сөз болуп жаткан окуяда катталган Кочкор айылындагы 5 казан кафесинин администратору кожоюну комментарий берүүнү каалабай жаткандыгын айтты. Кочкор айылынын атын атагысы келбеген тургуну Нурлан Шаршеев тууралуу мындай маалымат менен бөлүштү.
Мурун чыкканына 2 жыл болду. Кочкордо эч ким деле баягы эме бербейт болуш керек, кураткан бала да негизи.
Бул окуя милицияга карата сын пикирлерди күчөтүп, нааразычылыктар жаратты. Кызыл шап кечендердин аракети соц тармактарда кызуу талкууланып жатат. Ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгүн мониторинг кылган эл аралык уюмдардын долбоорлорун ишке ашырып жүргөн жарандык активист Эркин Асаналиев буларга токтолду.
Сөздөрүнөн улам булар тааныш экен, мурда эле баягы чогуу жүргөн, бир жерде талакташ болуп калгандыгынан кабар берип атат да. Бул именно ушул көчөкү окуя боюнча айтсакчы, значит бул милиция эмне ошондой каракчылар менен чогуу болуп жүрүшкөнбү? Анан жыйынтыгында камап атпайбы, барып туруп тиги жана милициянын өкүлдөрүн камады го. Эгерде мурун кийин алар менен табакташ болуп чогуу кылмышкер да, значит чогуу жүргөндөн кийин.
Акыркы жылдары милиция улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат жана башка укук коргоо органдарынын дарегине ар кандай сындар айтылып келет. Байкоочулар тармакты терең реформалоо маселеси көтөрүлгөнү менен аны ишке ашканы азырынча көрүнө электеген белгилешет. Милан Кадыров, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров Баткен облусундагы жумушчу сапарында быйыл сентябрда Кыргыз Тажик чек ара жаңжалында жабыркаган Ак Сай, Капчыгай, Миңөрүк, Достук жана башка айылдарда үйлөрдү калыбына келтирүү иштерин көрүп чыкты. Жолугушууда жергиликтүү тургундар коопсуздук жана чек ара маселесин тездетип чечүү, пайызсыз насыя алуу сыяктуу көйгөйлөрдү көтөрүштү. Толугураак кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Президент 24-25 декабрдагы иш сапарында Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжалда жабыркаган Ак Сай жана Капчыгай, Миңөрүк, Достук айылдарында үйлөрдү калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү, эки чек ара тозотунун абалы менен таанышты. Каргашалуу окуяда уулунан ажыраган жергиликтүү тургундун жаңы курулуп бүткөн үйүнө кирип, маркумдун жакындарына көңүл айтып, куран окуду. Ак Сай айылындагы талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүү иштерин көрдү. Курулушу аяктап калган үйлөрдүн ээлери менен сүйлөштү. Ал барган айылдардын жашоочулары чек арага байланыштуу бир катар көйгөйлүү маселелерин да көтөрүштү. Октябрь айында курулушу башталып, пайдаланууга берилген үйдүн кожоэкеси, 5 баланын энеси Зубайда Эрдавлатова жаңы конушу бардык шарты менен курулганын айтып берди. Алардын мурдагы үйү 8 бөлмөлүү болсо, жаңы үйү 4 бөлмөдөн турат.
Кудайга шүгүр, эми азыр толук бүттү деп да айта албайм, кичине кичине жерлери бар, эми аны дагы бүтүрүп беребиз деп атышат. Кыш болгондуктан кургаш аябай кыйын болуп, үйлөрдүн жаш балдар менен турган азыр жылытышка кичине кыйынчылыктар болуп атат да. Отту жагып атабыз жылысын депчи. Бул жакта конок бөлмөсү, гардеробная, кухня, анан жана детский, анан спальный, душевая кабиналар бүт бар. Эски үйүм дагы чоң болчу, шарттар менен болчу.
Дагы бир тургун Таалай Назаралиев жаңы үй курулуп пайдаланууга берилгенине жетине албай турат.
Заманбап жакшы экен шарттар. Мисалы үчүн душу бар, немеси бар, туалети бар, спальный, башка эки бөлөк, мейманканасы чоң экен. бышык кирпичтен салып берди, үстү плита. Кышкысын жылуу ошол неме отопление иштетип турабыз. Не болсо баары күйүп жок болгон. Төлөп беребиз деген неме болуп атат. Алып беребиз деп жардамды берип атат мамлекет. 200 миңден акча алдык. 100 миңден акча беребиз бүткөндөргө алып аласыңар деп. Өзү келип үйлөрдү көрүп кетти ушул. Кирип көрдү. Кандай деди жагабы, жакпайбы, эмнеки? Кай жери туура эмес болуп калыптыр, баардыгы жакшы туура айттык президентке.
Президент эл менен жолугушууда мамлекеттин негизги максаттарынын бири карапайым элдин турмушун жакшыртуу экенин, бул үчүн зарыл болгон шарттардын баары этап менен ишке аша турганын айтты. Жергиликтүүлөр чек ара, коопсуздуктан тышкары, суугат, таза суу, пайызы төмөн насыя менен камсыздоо жана социалдык объектилерди курууну тездетүүгө бийликти чакырышты. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев билдиргендей, айтылган көйгөйлөр боюнча президент тарабынан тиешелүү тапшырмалар берилди. Анда Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасы май айына чейин тактоо ниетинде билдирген.
Жаралган маселелерди ыкчам чечүү боюнча тапшырмалар койду. Көтөрүлгөн маселелер бул баардыгы Баткен районунун өнүктүрүү программасында бар, акчасы чечилген. Ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Тажикстан менен азыркы жүрүп аткан чек араны чечүү саясаты боюнча кеңири түшүндүрүп берди президент өзү. Планы боюнча май айына бүтөт деп түшүндүрдү. Анан экинчи жагындагы айтып өттү, бул кыргыз тараптын иш мерчеми. Эми экинчи тарап азыркы учурда көрүнүп турат. Эми баягы ситуацияны билесиз го. Эгерде ушундай көнбөй башка болуп кетсе узарып кетиши мүмкүн, бирок азыркы ушул темп менен ушулку эме менен кете турган болсок май айына бүтөт. Чек ара чечилгенден кийин тынчтык болот, коопсуздук болот, көп маселелер чечилет деп түшүндүрөт.
Президент Баткендеги Достук жана Капчыгай чек ара тозотторунда да болду. Аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев коштоп жүрдү. 2021 жылы апрелдеги чек арадагы кагылышта Достук чек ара тозотунун имараты талкаланып кайрадан оңдолгон. Быйыл сентябрдагы кагылышууда талкаланып өрттөлүп кеткен тозот кайрадан салынган. Өлкө башчысынын иш сапары тууралуу маалымат элге толук жетпей, талкаланган үйлөрдүн ээлеринин арыздаттануулары толук айтылбай калды деген пикирин Интербилим эл аралык борборунун Ош шаарындагы өкүлчүлүгүнүн директору Гүлгакы Мамасалиева билдирип чыкты.
Суроолор көп болду. Президент келип атышат, президенттин өзү менен лично жолугушалы депчи. Мисалы үчүн аркы айылын жарандары президент менен жолугушалы, президентке керек болсо ак үйгө баралы, президент келип атыптыр деп бүгүн күтүп атышканда, анан кайсы жерде жолугушат, эмне себеп менен келип атат, кайсы суроо менен келип атат, биз да билбейбиз да. Ачык булактардан издеп аларга маалымат берели десек, бизде группада көп отур, 400 жакын адам отурат да, ошолорду баргыла, ушул жерде президент саат ушунчада жолугат экен, же болбосо өзүбүз дагы биякта жүрөбүз, баралы десек билбейбиз да. Эгерде президент чындап ачык айкын сүйлөшөм, элдердин мүдөсүн угам десе, анда эртерээк айтып элдерге мончодо келгиле, мен силер менен жолугушам деп эле прямой эфир кылып койсо болот да.
14-17 сентябрдагы кыргыз ташик чек арасындагы кагылышта Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тарткан. Баткен облусу боюнча жалпысынан 426 үй жашоого жараксыз болгон. Баткен районун Тажикстан менен чектешкен Достук жана Капчыгай айылдары дээрлик толугу менен өрттөлүп тонолгон. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт 1 миллиард сомдон ашык каражат бөлүп, октябрда иш башталган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, студияда Сабыров Момунов. Эми кеңири баянга орун берсек, Орусия басып алган Мариполду кайра курууга кыргызстандыктар тартылып жатат. Бул тууралуу Азаттыктын чыккан иликтөөсүндө аныкталды. Анда Бишкекте жайгашкан айрым борборлор соц тармактар аркылуу кыргызстандыктарга Мариполдо жумуш сунушташат. Бул тууралуу кеңири кабарчыбыз Гүлжан Эшбаеванын макаласында.
Орусия басып алган Украинанын Мариуполь шаарын калыбына келтирүү иштерине кыргызстандыктар тартылууда. Мигранттар көбөйө турган телеграм каналдарында 80-100 миң рубльдик маяна убада кылган жарыялар байма-бай чыгып жатат.
Жумуш бар, 80 миң айлык маяна. Мариуполь шаарында баягы согуштан кийин бузулган үйлөрдү оңдоо иштери, акчасы ишенимдүү.
Мариуполь шаарына ар кандай жумушчулар керек. Уруш болгон жок, окоптун жанына такта тагылат. Күнүнө 4 000 рубль, жатакана, тамак аш, кийим Москвадан алып кетүү акысыз.
азаттык аталган каналдардагы номерлерге чалып Мариуполга жиберүү үчүн Бишкек шаарынан киши топтогондор бар экенин аныктады. Биз сүйлөшкөн адамдар Бишкектен Казакстан аркылуу Мариуполга жумушка барса болорун түшүндүрүп беришти.
Мен иш боюнча чалып аткам силерге. Мариуполда иш бар дедиңер эле го? Ошо боюнча ал жерде согуш болуп атат деп YouTube'тан көрүп атабыз эже. Анан ал жакта канчалык мындай коопсуздубу?
Жана согуш болуп өткөн жерлерде кайра үй салып атышат.
Анан бизди ким алып кетет? Каяктан кетебиз биз?
Казакстандан кетесиң го?
Казакстанданбы? Москвадан деп эле айтышып атат го.
Москвада жүргөндөр Москвадан кетет, Бишкектекилер Казакстандан кетет.
Бул сыяктуу Мариуполга жумушка жөнөтүүнү убада кылган жарыялар абдан көп. Алар соңку айларда дембе-дем чыгып жатканын байкоого болот. Кыргызстандыктарды Бишкектен чогултуп, Казакстан аркылуу жиберебиз дегендердин айрымдары азыр ал жакка жөнөтпөй калганбыз деп ишендирди. Алар буга милициянын текшерүүсү себеп болгонун айтууда. Бирок Азаттык ички иштер министрлигине байланышканда аталган орган мындай маалыматты четке какты.
Мен Мариуполга керек деп окудум да рекламадан.
Ага, ал жалган жана албай деле калган.
Эле. А канча адам кетти? Мен жетишпей калдымбы?
Жок, мен жөнөткөн жокмун, реклама бердим, бирок жөнөткөн жокмун маган эмеден. Органдан келишип, сенсерде да эмне үчүн кетирип атасың? Согушка жөнөтүп атасың эмнеге депчи?
Ошон үчүн. Офисиңерде айтып коесуңарбы, барып эле сүйлөшпөлү бир бирибизди көрүп?
Мен офисим жок, мен өзүмөр через онлайн кетем, үйдөн эле.
Кантип кетебиз анан? Мен эмне кылышым керек кетиш үчүн? Жумушка орношконго.
Сизге деген психиатрический накладки несудимый справка кандайсыз? Анан паспорт алды. Эсиз Бишкек тарыптан аяктасыз?
Ооба, Бишкекте.
Восток
5?
Ага. Талай базар билесизби?
Восток 5-тегиби? Ооба, билем.
Ошака келсеңиз, чалтам мен чыгам.
Орусия басып алган Мариуполда учурда иштеп жаткан ондогон кыргызстандыктар бар экенин бир нече булактар ырасташты. Алардын арасында атын атагысы келбеген кыргызстандык Мариуполда иштөө шарттары тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди.
Эми жатаканасы бир нормальный эле экен. Ошо кайсы шаар экенин билбейм, бирок ошо Украинадан жерлерин алган жерлер да. Ошол жерде баягы тазалап эки жактарын шаарды тазалап иштеп аткан да. Күндүк подработкасы 5000 экен да. Анан айлыкка иштеп аткандары 100000 деди. Жакшы деп айтты эле. 2.5 ай болуп калды окшойт, жаңы жылга чейин иштеп, жаңы жылдан келем деп аткан. Салдам албай атат.
Кыргызстандын расмий органдары Бишкектен Мариуполга жөнөткөн борборлор боюнча комментарий бере элек. Бирок буга чейин укук коргоо органдары жана Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кыргыз жарандарын согуш жүрүп жаткан аймактарга барбоого чакырган. Маалыматка ылайык, эгер башка өлкө аймагында согуштук аракеттерге катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскерткен болчу. Бирок учурда Орусия каратып алган аймактагы курулуш иштерине тартылгандар боюнча так кесе түшүндүрмө жок. Адистер Орусия күч менен басып алган шаарга жумушка кетүү мыйзамсыз жана өтө кооптуу экенин эскертишет. Орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик Мариуполда иштеп жаткан мигранттар туш болчу кесепеттерди төмөнкүчө санады.
Кооптуу толук кылмыш жоопкерчилиги деп эсептелет. Себеби сиз оккупацияланган аймакка барган учурда сиз басып алган бийликтин кылмышына шерик болуп жардамдашып жатасыз. Аскердик кылмыштарга шерик болосуз жана сиз кылмыш жоопкерчилигине тартыласыз. Мындай кылбаш керек. Сиз болгону кимдир бирөөнүн үйлөрүн куруп жатсаңыз эле, бирок сизди курулуш үчүн алып барган жок. Чындыгында сизди окоп казуу жана аскердик иш аракеттерге катыштыруу үчүн чакырып жатат. Турак жай курсаңыз эле сиз баары бир мыйзамсыз иштерди жасап жатасыз. Ага кошумча сиз Орусиянын Украина менен чек арасын мыйзамсыз кесип өтүп жатасыз. Демек сиз дагы бир кылмыш ишин жасап жаткан болосуз. Ошондуктан бул толугу менен мыйзамсыз жана кооптуу. Ал жакка тартылган адамдын кандайдыр бир жол менен аталган иштер менен алектенген аныкталса, ал кылмышкер деп эсептелет.
Буга чейин азаттыктын тажик кызматы Орусияда миграцияда жүргөн тажикстандыктар Мариуполга кетип жатканын кабарлаган. Алар айлык майналарын ала албай жатышканын айтышкан. Өткөн аптада Казакстандын жарандары да Мариуполга жибериле баштаганы белгилүү болгон эле. Мигранттар отурган телеграм-каналдарда жарыялар дале чыгып жатат. Алардын бири Орусиянын аймагындагы жумуш агенттиги экенин жана Мариуполга чын эле ишчилерди жиберип жатышканын ырастап, жумушчулардын жарандыгы маанилүү эместигин жана аталган аймак коопсуз экенин сыпаттап жатышат. Гүлжан Ашбаева, Азаттык.
Ушул менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап туралы. Аны Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кушубак улансын. Алдыда эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз.
Триллион долларов – это примерно объем рынка криптовалюты, а вот рынок NFT примерно 17 миллиардов долларов, оказывается. И как попасть в эту сферу, где крутятся такие огромные деньги? Ну и каждому ли это дано? Да? Можно ли заработать на NFT из Кыргызстана? И вот сегодня мы обсудим все эти вопросы с нашими гостями из движения Win Crypto, Елена Чегибаевой, Татьяна Зеленская, Гуль Кашматовой. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Я тогда сразу же начну с вопроса к вам, Елена. В Кыргызстане уже достаточно много людей, которые занимаются, да, криптовалютой. Я уже от нескольких из своего круга, да, знакомых уже услышала, что вот я вкладываюсь туда. И для меня это вот какой-то, когда говорят, вот рынок криптовалют, надо купить биткоин, я представляю, что вот я прихожу на рынок и такой, у кого биткоины посвежее можно взять, да, а биткоины не вчерашние, а это местные биткоины. То есть я настолько, да, далекий от этого человека. Есть также у нас люди, которые генерируют, да, это вот майнеры, есть также те, кто торгует, оказывается, они называются трейдеры. Для меня очень много новых терминов, иногда буду заглядывать бумажку. Ну, и есть те, кто инвестирует, это, наверное, инвесторы.
Называются ходлеры.
А, вот, ходлеры?
Да, вот. Люди, которые держат, держатели криптовалюты.
Ходлеры, майнеры, трейдеры, в общем, вот, новые слова. Вот, ну, в общем, несмотря на то, что первая криптовалюта, да, биткоин, она еще в 2009 году появилась, вот далеко не все знают, как и я, что такое. Вот, пожалуйста, расскажите простым языком, что такое криптовалюта, как она соотносится вот с обычными нашими привычными нам деньгами.
Если рассматривать как раз таки историю появления биткоина, то мы видим, что в 2008 году как раз таки происходил глобальный экономический кризис, и финансовая система, там, система недвижимости, да, она тоже претерпевала свои определенные кризисы. И при этом шло развитие очень мощной технологии, да, то есть очень много появилось программистов, которые работали на крупные корпорации, которые уже формировали свои сообщества, где появлялись энтузиасты, и которым хотелось взаимодействовать, делать определенную работу. Тогда, наверное, очень активно начался именно спрос или развитие направления как open source, то есть открытые коды, открытые программы, открытые программные обеспечения, и где можно было контрибьютить в сообщество, либо контрибьютить в развитие какой-то технологии и получать определенное вознаграждение. И, по сути, биткоин строится... И сам блокчейн как технология, и биткоин как продукт блокчейна как технологии, он строится как раз-таки на принципах вознаграждения равный равному. То есть ты разрабатываешь блокчейн биткоина, и за определенные действия ты получаешь вознаграждение в виде биткоина.
Вот я тоже слышу, в некоторых местах уже расплачиваются, да, биткоинами вместо вот обычных денег. А как происходит вот эта вот конвертация биткоина, допустим, на доллары, да, или на сомы? У нас же нет такого, да, пока? У нас нет компаний, которые позволяют расплачиваться биткоинами?
Уже появились,
есть, да.
И вообще у нас недавно создали закон о виртуальных активах, и там определили основных игроков рынка. Туда вошли майнеры, туда вошли биржи, туда вошли обменники, либо компании, которые занимаются эмиссией виртуальных активов. Это, по сути, компании, которые выпускают свою криптовалюту. Это может быть NFT или еще что-то. И в данном случае там очень четко черным по белому написано, что биткоин и вообще вся криптовалюта не является средством платежа и, так скажем, транзакции, да, осуществлять невозможно. Но мир не стоит на месте, и очень интересно продвигается сейчас ситуация на международном рынке. Как раз-таки сейчас нефть продают за биткоины, да, сейчас очень много криптовалюты используется для того, чтобы оплачивать различные вот просто, да, появляются услуги, когда можно просто своего криптокошелька оплачивать там квартиры, да, то есть покупать машины. Всем история известная Tesla, да, которая продавала машины за биткоины. И это происходит таким образом, что криптовалюта, она поддерживается определенным еще такое есть понятие, называется стейблкоин, то есть стабильная монета, на которую ты сначала покупаешь, то есть фиатные деньги, бумажные деньги обмениваешь на стейблкоины и потом покупаешь за них криптовалюту. То есть тем самым происходит такой обмен и также происходит наоборот. Но иногда бывает, почему сейчас становится это еще трендовым или хайповым таким направлением, потому что рынок становится дружелюбным к пользователям. И сейчас мы можем спокойно, зайдя на биржу, купить самостоятельно свою часть биткоина.
Айгуль, скажите, да, пожалуйста, вот вы начали этой темой же интересоваться не так давно. Вот насколько легко или сложно человеку войти в эту сферу и начать заниматься криптовалютами? С чего вообще надо начинать, если вот появился интерес у человека?
Да, если появился интерес, вот самое главное с интереса. Вот если человек заинтересован, если ему это нравится, все что новое, вот, например, мне, просто из-за того, что мне нравится изучать то, что я не знаю и мало кто знает. И я увидела объявление от WinCrypto, что они набирают буткэмп для девушек, хотят обучать, чисто женское сообщество. Мне это очень понравилось. В первую очередь из-за этого я здесь. Потому что с криптой-то я уже знакома еще с прошлого года. Сын меня просто туда зарегистрировал на Binance, вот. И все, на этом ничего не было, никаких движений, потому что нет поддержки, не с кем поговорить, как-то не у кого научиться.
Не сложно было внедряться вот в эту сферу?
Просто, во-первых, это интересно, это как игра. Сначала как будто играешь, там все изучаешь, мир новый, что-то там происходит вокруг, а потом начинаешь углубляться, там уже идет математические всякие сложности. Но я не математик, поэтому для меня это пока что как бы научиться заработать денег. Вот этот более способ такой. И я сейчас изучаю, как инвестировать на споте, называется. Вот. На споте это значит не трейдить. Ну, в общем, там не нужно брать в долг ни у кого. А сколько вот есть, хоть 10-20 долларов можешь положить. И вот прям этими монетками, да, можно так сказать, играть. Ну, сначала вот купил подешевле, продал подороже, вот так вот, да?
То есть надо чуть-чуть сидеть, отслеживать, чуть-чуть. Да?
Да, это происходит. Нужно следить, да, когда рынок падает, раз купил в этот момент, потом он поднимается, продал.
У вас какие-нибудь есть результаты? Смогли заработать?
Я, короче, сейчас у нас август, сентябрь, октябрь, ноябрь, да, 4 месяца я сижу и учусь. Прям я полностью погрузилась в это, меня это увлекло, и я дополнительно еще на Ютубе сама изучала тонкости всякие, очень много там нужно изучать. Когда я смотрела на Ютубе ролики, да, я уже все знаю, оказывается. Раз один урок посмотрела, оказывается, я уже все знаю. И такая начинаю, потом раз, опять второй смотрю, другой уже ролик. Оказывается, я ничего не знаю. Да.
Так этому надо так, всегда, да,
продолжать. Да, это нужно учиться, продолжать. Да. Если вот прям заинтересован, тогда это очень увлекательно и интересно.
Вот вы сейчас упомянули, что это как игра, да? Я так поняла, что некий какой-то азарт, да, проявляется у человека.
Нет, не азарт. Вот, это больше я тоже этот момент думала, неужели я какая-то Игроманка. Да, игроманка. Неужели я какая-то сижу вот в казино, как будто, да, играешь? Ну, нет, этого нету, потому что... Ну, в общем, ну, по крайней мере, я, потому что я контролирую свои эмоции. Я, если не хочу, то я не могу этого делать. Могу не делать, точнее. А это просто новый мир. Потому что сейчас мы пользуемся вот обычными же деньгами, бумажными, да? А идет мир, который уже, в котором мы будем пользоваться все-таки криптой, да, поэтому. И вот наше поколение... будущее, после меня, вот мои дети, внуки, они уже точно будут этим пользоваться.
Вот касательно рисков, да, Елена, хотела вас спросить, в ноябре, да, как, насколько я знаю, биткоин, например, резко упал, и у многих людей был такой вот, так сказать, кризис, да, многие потеряли на этом деньги, а кто-то хорошо заработал, наоборот. И вот насколько вот эти вот криптовложения, это рискованная история, да, для людей, и к чему надо быть готовым, если, допустим, человек азартный, есть ли риск того, что он может очень много поставить, очень много потерять, да?
Такой интересный вопрос с точки зрения того, что не только рынок криптовалюты падает. Мы должны понимать, что 2022 год – это очень сложный год с точки зрения геополитики, это с точки зрения экономического кризиса. И если посмотреть на всю историю этого года, с начала 2022 года все рынки – финансовые, фондовые, имеется в виду валютные рынки, рынки... получается, криптовалюты, там, Форекса, они все падают. И это говорит о том еще, что происходит определенная смена цикла. И на рынках есть такое понятие, что рынок всегда гармоничен, всегда есть падения и подъемы. Угу. И мы сейчас находимся в фазе, называется медвежий рынок, когда вся криптовалюта, все там фондовые рынки, рынок акций, там, золото, нефти, сырьевой рынок, они падают. Это просто такой цикл, да, то есть мы должны его пережить. И с точки зрения того, что криптовалютный рынок относительно молодой, да, то есть порядка ему, получается, 2008-2009 года, это ну, 13-14 лет, то, конечно же, он является одним из самых высокорискованных. Да? То есть компании только зарождаются. Еще есть очень много мошеннических компаний, проектов, которые начинают, запускают свою криптовалюту с целью привлечь первые первоначальные инвестиции или забрать деньги людей и просто потом закрыть проект. Да? В криптовалюте это, наверное, единственный способ, когда вы инвестируете самостоятельно, и никому вам не нужно отдавать деньги на, там, скажем, с надеждой на то, что кто-то вам принесет определенную прибыль там, через некоторое время. Да? То есть криптовалюта – это честный разговор с самим собой или самой собой. Когда ты инвестируешь там, $50 и понимаешь, что через некоторое время, даже сейчас, если там, у тебя осталось $25, у тебя количество монет остается таким же. И когда начнется следующая фаза рынка бычьего, да, то есть начнется рост, эти твои $50 могут превратиться там, в 3-4-5 раз больше. Почему? Потому что рынок криптовалюты – это экспоненциальный рынок. Да, то есть ты можешь удвоить, утроить, удесятерить свои вложения. И поэтому он, с одной стороны, высокопривлекательный, с другой стороны, он также остается высокорискованным.
А еще я хотела насчет этого момента сказать. Просто на например, вот я раньше занималась торговлей такой вот материей, да, просто берешь на базаре, все равно же где-то покупаешь, правильно, подешевле. Любой, вот сейчас у нас больше половины женщин, все в торговле в основном. Косметику продают, одежду продают, ну, как-то выживают. И они же то же самое же берут деньги, товар покупают подешевле и то же самое продают подороже. Это вот не то, что даже игра, а просто чисто рынок. Заработок. Да, тоже тот же самый рынок. Что у нас обычно вот на Дурдове происходит рынок, и то же самое здесь.
И последний вопрос на эту тему. Можно ли любому человеку, вот вроде меня, да, войти вот в этот рынок, допустим, вот приобрести биткоины? Какие-то есть вот пара лайфхаков, если вот коротко?
В первую очередь нужно завести кошелек, то есть не кошелек, а аккаунт на бирже.
Ну, чтобы зарегистрироваться,
нужно... Криптокошелек, да?
Да, нужно загранпаспорт там, и какой-то документ о том, что ты действительно проживаешь в этом доме, где ты живешь.
Угу.
Вот. Только
надо
это
же. Что-то типа справки от домкома?
Да, справка от домкома.
Надо же! В крипто
казалось бы, что должно быть анонимным.
Да, думаешь, ну как бы очень современные технологии.
Да, я
тоже. Справочку от домкома.
Подумала вначале, почему. Я прям взяла справку от домкома, потому что другого подтверждения не было, что я живу именно там. После того, как зарегистрируешься, нам рекомендовали взять всего лишь 20-30, ну, максимум $50, чтобы для обучения. Вот. Это очень небольшая сумма, и можно из этих $50 сделать 20, в два раза увеличить, я имею в виду $100 и так далее.
Это, видимо, такая сумма, которую не жалко будет потерять,
да,
если что. Да,
ее не жалко потерять. И нужно туда вообще всегда вносить ту сумму, которую не жалко потерять. На Моссовете несколько обменок есть, которые занимаются криптовалютой. Мы просто несем им эти доллары, они дают нам USDT, стабильная монета, которая находится на бирже. Они равны один к одному. Но если ты взял $10, тебе дают 10 USDT, и на них уже ты покупаешь там, какие тебе нравятся монеты.
То есть переводишь свои деньги?
Да, переводишь.
Физически, да?
Да, денежные, физически,
ой, бумажные,
на онлайн. На онлайн-доллары.
А потом на эти онлайн-доллары покупаешь уже
монету, которую, какую хочешь.
Теперь давайте перейдем к NFT. Но перед тем, как мы начнем разговор, у нас тут небольшой маленький сюжетик есть, в котором мы попытались тоже своими словами объяснить, что такое NFT, да?
NFT или Non-Fungible Token на английском – это сертификат, подтверждающий, что вы владеете уникальным объектом в цифровом пространстве. Это могут быть изображения, музыка, тексты, 3D-модели и объекты цифрового искусства. NFT-токены дают возможность хранить уникальную информацию, связанную с цифровыми продуктами. Это позволяет автору владеть и продавать свои цифровые объекты. Проще говоря, NFT-токены предотвращают подделку цифровых продуктов и кражу авторских прав на них. Основной целевой аудиторией продавцов NFT являются коллекционеры, геймеры и инвесторы, которые вместо акций ценных бумаг различных компаний предпочитают вкладывать деньги в цифровые продукты. Работа с NFT-токенами напоминает операции по купле-продаже криптовалюты. NFT-коллекционеры собирают цифровые картины и в погоне за эксклюзивными экземплярами предлагают за них сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Геймеры на NFT-рынке торгуют оружием, естественно, виртуальным, скинами и текстурами. Многие участники рынка занимаются перепродажей объектов. К примеру, NFT-токен с анимацией Nyan Cat, ставший мемом, был продан на аукционе за $690 000. Но в истории этого рынка бывали и сделки подороже. Например, одна из первых в истории NFT-коллекции CryptoPunks, состоящая из 10 тысяч экземпляров, была продана за $7.5 миллионов. А коллаж из 1000 изображений под названием «Каждый день первые 5 тысяч дней» был продан за рекордные $69 300 000. NFT – это важная часть блокчейн-экономики в киберпространстве. Объем рынка NFT достиг $25 миллиардов в 2021 году. Согласно прогнозам, к 2025-му этот показатель достигнет $80 миллиардов. Как сообщает аналитическая компания Chain Analysis, за все время существования NFT-токенов суммарный объем сделок на этом рынке составил около $30 миллиардов.
Татьяна, расскажите, пожалуйста, как вы попали на рынок NFT? И много ли ваших картин, иллюстраций, да, сейчас представлены на площадках?
Вообще я решила, что я хочу заниматься NFT и вот этой всей штукой, потому что я художница, которая работает в цифре уже очень давно.
Угу.
И я часто вообще сталкиваюсь с проблемой авторских прав, потому что, ну, я нарисовала картинку, она существует лишь виртуально, она где-то в сети живет в каких-то количествах. И имя художника, художницы, оно уже растворяется и теряется. И все, что касается цифрового искусства активистского, я не против. Mm-hmm. Да, потому что там картина моя делает свое дело.
Социально значимое. Да?
А вот вообще, как мне быть с авторским правом, мне было очень интересно. Но при этом весь мир NFT, криптомир, он казался таким немного пугающим.
Ну, я думаю, это во мне бабка говорит, наверное.
Как в каждой из нас, да, сидит эта бабка?
Я думаю, ничего там страшного нет, но очень хорошо, когда ты входишь в этот мир в компании людей, которым ты доверяешь. Вот. И в нашей команде я больше отвечаю за, ну, за искусство. Я уже отрисовала, получается, две коллекции NFT. Mm-hmm. Одна такая более маленькая. И еще большую коллекцию. Но тоже все уникальные NFT. Для меня нет такого, что я теперь занимаюсь исключительно NFT. Mm-hmm. То есть, может быть, это вольется в что-то другое. Но вообще заниматься этим как технологиями, как новыми формами искусства, мне очень интересно. Mm-hmm.
А с чего начать и как начать зарабатывать на создании и продаже NFT? Вот, допустим, если есть, да, какой-то художник или иллюстратор. Ну, вообще любой человек, который хочет, да, этим начать заниматься.
Ну, как я понимаю, вот сейчас в этом мире NFT одному отдельному художнику очень сложно пробиваться. То есть это должна быть какая-то огромная удача. Либо ты уже достаточно известный художник. Ну, тогда, как правило, ты выбираешь традиционные формы. Мне сразу первый совет, который мне дали, регистрируйся на Дискорде. Иди туда, читай, изучай, общайся с людьми. Да, Дискорд.
Я чуть по-другому слышала.
Ну нет, это совсем другое. Дискорд вообще очень удобная платформа. Мы сейчас на ней и там такие свои проекты ведем. То есть ты должен быть, становиться немного узнаваемым, и твои идеи должны быть интересны людям, и тогда ты становишься художником из этого мира.
А вот эти обезьянки, например, которые за сколько миллионов долларов были проданы, да, там же нет никакого... там. В чем была их идея и значимость, да, например? Это та же кошка нянка, да, которая... Вот, то есть,
это мне кажется, на самом деле, да? Потому что
в чем
для
их
нас,
идея?
Людей, которые далеки пока еще от NFT, нам кажется, ну, приобрели какую-то пиксельную обезьянку,
да,
или там,
да.
Приобрели там, криптопанка, да, или даже вот Китти, да, Китти. И это говорит о том, что мы еще не понимаем вот на ту концепцию, которую сейчас Татьяна рассказала. Это о том, что сначала формировалось сообщество. Сначала формировались энтузиасты вокруг определенной идеи, и потом выпускались коллекции NFT.
Угу.
То есть создавался определенный ажиотаж вокруг вот этой вот работы авторской, да, то есть и вокруг этой идеи там объединиться и создавать продажи.
То есть
и
вот потом на нужно... хайпе, получается, да, это постоянно?
Да. И потом нужно еще такой момент понимать, что криптомир, вообще криптоэнтузиастов, как называют еще, криптонов, да, это все-таки мир 95%, где мужчины. И, соответственно, они владеют криптовалютой, и, соответственно, им легко купить что-то такое для того, чтобы показать некий свой статус. За миллион долларов купить скучающую обезьянку – это тоже определенный признак статуса в цифровом мире.
Ну, вообще, мне очень интересны технологии, и сейчас мне интересна тема искусственного интеллекта и то, что он сейчас делает. То есть я где-то второй год вот так потихонечку наблюдаю.
Он уже из-за нас начал статьи писать, поэтому мы тоже наблюдаем.
То есть то, что вначале казалось какой-то ерундой, криповенькой, теперь ты понимаешь, что это очень серьезные штуки, и что через год это будет совсем что-то серьезное. И поэтому я решила, почему бы не попробовать. То есть мы хотели создать мастер-класс, на котором там в течение полутора часов мы должны создать коллекцию, при этом она должна быть цельной коллекцией, то есть объединена там стилистически, идеей, каким-то сюжетом, но при этом каждый художник мог бы сохранить свое видение, свою идею. И я придумала такую штуку, что мы с помощью нейросети Midjourney, я рассказывала, как можно быстро создать какое-то изображение, то есть мы придумали общую тему там, и то есть мы использовали мои слова, которые нужно было прописывать, и слова, которые уже придумывали каждый художник. И мы генерировали эти картинки, а затем каждый художник, каждая художница доделывала работу уже под себя, как она хотела, как она видела этот образ. И в итоге вот, ну, многие, да, смогли прям полностью создать
эти картинки, NFT, они смотрятся очень цельно, как единая серия, но при этом каждый рисовал в каком-то смысле самого себя и мог туда внести художника. То есть важно же не техническая сторона, насколько ты крутой художник. Это уже давно не так важно на самом деле. Важно то, насколько ты наполненный художник, насколько у тебя есть идеи, насколько ты можешь быть уникальным. Потому что, да, художник давно перестал рисовать просто похожие на жизнь или просто красивые штуки. Это все делает и фотоаппарат, и дизайнер. А художник – это человек, который идет с идеями, которые должны быть интересны людям. И вот мы создали такую первую, очень быструю, но мне очень понравилась коллекция. И плюс мы еще познакомились с нейросетями. Мне потом писали девушки, блин, это так интересно, я даже не знала. Я думала, что это так сложно, но на самом деле это очень простая для пользователя штука и открывает огромные возможности.
Меня все же интересует вот сама технология. Как это происходит, если вот ты заходишь, ты хочешь зайти, да, вот этот мир NFT, у тебя есть что-то, какой-то свой продукт, и ты не в сообществе, допустим, да, вот можно как-то вот пошагово рассказать, как это происходит, куда мне надо, на какой сайт надо идти, как регистрироваться, вот куда эти справочки нести.
Есть маркетплейсы, да, то есть если посмотреть на экосистему, то есть маркетплейсы, такие как Rarity, там Super Rare, OpenSea, самая первая, самая большая именно платформа Marketplace, где продают NFT. Сейчас очень много таких маленьких уже появляется маркетплейсов там под разные блокчейны, да, то есть они используют разные блокчейны, используют еще свои маркетплейсы, создают. То есть и там можно тоже это делать. Еще нужен MetaMask кошелек или TrustWallet кошелек. Обязательно такой кошелек, называется горячий кошелек, который позволит тебе соединить и вообще открыть аккаунт на вот маркетплейсе, да, потому что у тебя должен быть уже криптокошелек. То есть без него все равно уже никуда. И дальше вот эту тему мы как раз-таки сейчас изучаем в нашем сообществе, потому что у нас в Кыргызстане нет ни одного ни агентства, ни специалиста, которые бы занимались именно продвижением NFT. И NFT продвигается определенным образом. Там нужно создавать вот сообщество, Discord, Twitter, очень активно продвигать через Twitter. Нужно создавать вот эту идею и выступать на определенных площадках, рассказывать о том вообще, о чем сообщество, что дает NFT.
То есть это получается ну прям целая цепь, да, движений между собой логически связанных, чтобы войти, да, туда, на этот рынок и как-то вот себя закрепить, да, получается?
Да, ну, например, если человек просто хочет войти, да, каждый человек, даже ребенок, мы сейчас планируем для детей проводить мастер-классы, да, там, для женщин, для молодежи, где каждый человек может сделать фото, видео, музыку записать, может цифровую работу сделать, может физический какой-то объект и потом его отцифровать, да, то есть, и мы поможем в любом случае сделать свое первое NFT, но с точки зрения продвижения, заработка и вообще реализации в этом направлении, да, то есть здесь нужен немножко более комплексный подход о том, что вы сказали сейчас.
Да, то есть получается, это не так все просто. Зашел, выложил, и сразу на тебя все накинулись и раскупили.
А я думала так.
Я тоже думала, что так очень легко. Ну вот в целом, как бы у нас уже передача, да, к концу подходит, и финальный вопрос такой хотела бы задать. Что, по вашему мнению, ждет рынок криптовалюты и NFT? Потому что есть вот разные, да, анализы. Допустим, некоторые аналитики прогнозируют дальнейшее падение биткоина. Например, Forbes пишет, что NFT уже выходит из моды, да, вот уже нет столько хайпа, и стало сложно продавать токены. И вот, ну, что в целом идет такая вот тенденция падения в цене. И стоит ли сейчас идти на этот рынок?
Мы делали коллекцию наклеек. Там есть наклейка. Просто интересно, что будет в конце. И там в ноутбук девушка ныряет прям в монитор. И мы обсуждали, что вот это во многом, и, ну, то, что нами движет. То есть, возможно, да, NFT – это штука, которая просто схлопнется. Что будет дальше, я не знаю. Но это очень интересно. И знания, навыки, которые ты приобретешь, изучая этот мир, пробуя и совершая, наверное, ошибки, вот они точно останутся с тобой. И то, что будет дальше, эти знания тебе точно нужны. Потому что потом тебе будет еще сложнее входить, тебе будет казаться, что это, блин, совсем что-то такое непонятное, и, ну, дальше у тебя вообще не будет никаких перспектив. Поэтому я так рассматриваю. Мне очень любопытно.
И мне тоже очень любопытно. Я прям сижу и смотрю, все изучаю. Просто очень интересно. Потому что если... Ну, сейчас вот в моем возрасте, не знаю, как молодые люди к этому относятся, хочется учиться. Хочется больше свой мозг тренировать, его тренировать, чтобы не отставать. Потому что мы прям на рубеже, да, вот прошлой жизни... как раньше жили, и вот новое. Мы прямо вот сейчас находимся на этом. Даже если мы не доживем до этого, ну, что знаем, то знаем. Может, уже оно завтра наступит, тоже неизвестно, да?
Вот. То есть этот набор навыков, он все равно пригодится, что бы ни происходило.
У нас недавно на планете зарегистрировали 8 миллиардов человек.
Да.
И криптовалютой на сегодняшний день занимается 15% всего населения всего земного шара.
Надо же, это намного больше, чем я думала.
Да, то есть если говорить о, так скажем, тех людях, которые уже вовлечены с разных сторон, кто-то с NFT, кто-то разработчик, кто-то там инвестирует, да, это вот большое количество. Но инвесторов всего лишь где-то, наверное, 5%, чуть больше, ну, около 6%. Соответственно, мы говорим о том, что есть такое, называется, кривая принятия инноваций Роджерса. И там есть две категории, которые говорят о том, что мы еще раннее меньшинство. То есть люди, которые входят в этот мир, которые изучают этот мир, это люди, которые первопроходцы, по сути.
Да, в начале нашей беседы, на самом деле, у меня тоже было такое стереотипное представление о том, что это очень-очень сложно, даже когда вот слышу эти термины. А вот сейчас я вас послушала, даже сама очень так сильно заинтересовалась. У меня сын 12-летний, я думаю, что вот тоже, если будут мастер-классы, да, для детей, я прям хочу выпустить, пусть тоже этот начнет изучать. Это был специальный выпуск программы «Иди Сингалер» на русском языке. Его вела я, Илья Суранова. Мы с вами прощаемся до следующей передачи.
Иди Сингалер, Гиюмус.